Я вам продолжаю сегодня рассказывать про Шауля и Давида. О, чтобы понять, что такое вдруг произошло с Шаулем, чтобы понять это, мы должны знать несколько вещей. На самом деле только одну вещь, но она достаточно сложная, так что даже не все взрослые ее хорошо понимают. Дело в том, что царя над еврейским народом ставит, назначает кто? Кто назначает царя над еврейским народом?
Ашем.
Ашем через своего пророка назначает царя над еврейским народом. Вы представляете, какая ответственность ложится на плечи этого царя? Какая-то огромная святость, которая наполняет царя, назначенного самим Ашемом. Как этот царь всю свою жизнь должен постоянно каждый свой поступок проверять, а выполняет ли он волю Ашема? Делает ли он то, для чего Ашем его сделал царем? И один из законов, относящихся к царям, один из законов, который царь обязан, он совершенно обязан, он не имеет права не делать этого, исполнять, царь должен заботиться о своем престиже, чтобы все до единого евреи уважали его статус царя. Что такое статус царя? Чтобы все до единого помнили, что его назначил Ашем, что он стал царем не потому, что ему так захотелось, а потому что Ашем его избрал и повелел ему быть царем. Если какой-то человек, еврей или не еврей, если какой-то человек подвергает сомнению, подвергает неуважению статус царя, что царь обязан с ним сделать? По закону Торы царь обязан этого человека что?
Казнить.
Казнить, совершенно верно. Не потому, что он сердится на него. Нет. Не потому, что он боится, что у него отнимут трон, и он не будет больше царем. Нет, не поэтому. По закону Торы царь обязан казнить того, кто подвергает сомнению его власть, кто пытается отобрать у него власть. Ай! В те дни, когда Шауль еще был царем, когда Шауль не был снят с царства, ему Ашем не отменил помазание, да? То, что его помазал, полил специальным елеем пророк Шмуэль, это осталось в силе. Но Ашем сказал, что он назначит другого царя, потому что Шауль не выполнил приказ, повеления Ашема уничтожить всех амаликитян. Потому что он оставил в живых кого?
Агага,
совершенно верно. За это Шауль был наказан, и Ашем повелел пророку Шмуэлю помазать на царство нового царя, Давида. Вы помните, как Шмуэль боялся помазать на царство нового царя в то время, когда прежний царь еще жив? И Шмуэль не зря боялся, потому что он знал закон Торы. Он знал закон Торы, повелевающий царю беречь свой трон и свою власть, повелевающий царю казнить любого, даже пророка, если он пытается нарушить власть царя, привести к власти другого царя. И на самом деле Давид, хотя он был уже помазан на царство, до последней минуты, пока царь Шауль был жив, Давид ни одного раза не попытался оспорить его власть. Давид не стал править и властвовать до тех пор, пока Шауль был жив. Но Шауль, он чувствовал, он видел, как рядом с ним поднимается новый будущий царь. И он чувствовал, что этот царь опровергает основы его царства. Шауль понимал, что его сын Йонатан не будет наследовать ему, не будет царем после него его сын Йонатан. Нет, после него будет царствовать Давид. И Шауль, он не знал, как поступить. Он действительно, ему было очень трудно выбрать правильный путь. Пророк к нему больше не приходил. Ашем отнял от него те силы, которые были ему даны в момент помазания, и у него все время было плохое настроение. Вы помните, что помогало Шаулю, чтобы исправить его плохое настроение? Музыка Давида, совершенно верно. Шауль чувствовал, что Давид становится все сильнее и сильнее, а он, Шауль, ослабевает. И он не знал, как поступить. Должен ли он приблизить к себе Давида и отдать ему в жены свою дочь? Или же должен он убить Давида и преследовать его, как покушающегося на царскую власть? Очень-очень трудное испытание было у Шауля. И Шауль, он чувствовал свою обязанность, он чувствовал свой долг уничтожить соперника, уничтожить претендента на трон при живом царе. Поэтому Шауль стал преследовать Давида. Он стал ненавидеть Давида. Он стал бояться Давида. Почему Йонатан, сын Шауля, не испытывал таких чувств к Давиду? Почему Йонатан, наоборот, любил Давида?
Это его друг был.
Его друг был, потому что он его очень ценил, очень-очень-очень уважал. К нему относился лучше всех остальных. Он его просто любил как самого дорогого друга, которого послал ему Ашем. Потому что Йонатан, он не был царем. Йонатан не был обязан защищать и отстаивать свою власть царя. Он был наследником, сыном царя, но пока что он царем не был. Он не был обязан убить претендента. Поэтому он мог оценить величие души Давида и полюбить его всем сердцем. И стать его лучшим другом. Вы знаете, что Шауль, он из потомства Йосефа. Он из потомков Рахели. А Давид, он из потомков Иуды. Встречаются два царя. Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид. Два Машиаха. И на весах перед Ашемом их заслуги и их ошибки. Кто из них достоин стать царем? И как же непросто было им решить, как относиться друг к другу. И вот однажды, когда у Шауля было очень-очень плохое настроение, он чувствовал, как на него давит Ецар ара, как вокруг него как будто бы сгущаются темные-притемные тучи. И вновь перед ним пришел Давид и стал играть на киноре. Вы помните, что кинор, мы сейчас не знаем, какой именно инструмент назывался кинор, может быть, это была скрипка, а может быть, это была, как он называется, забыл. Неважно. Важно то, что Давид, он начал играть, и Шауль почувствовал, как черные тучи расходятся и оставляют его, отпускают его. Шауль почувствовал, как отпускают его черные тучи, но одновременно он почувствовал огромную зависть, огромную ревность к Давиду. И он сам не заметил, как его рука схватила копье. Рядом с его троном было царское копье. Он схватил копье и вух, метнул, бросил его прямо в Давида. Посмотрите, здесь видно вам, что он бросает копье. Он направляет копье прямо в Давида. И это копье должно было проткнуть Давида, пригвоздить его к стене. Но тогда не исполнилась бы воля Ашема. И Ашем сделал так, что в тот самый миг, когда копье было уже около самой головы Давида, Давид повернулся, танг! Копье воткнулось в стену, пролетев прямо рядом с ухом Давида. Давид был так увлечен игрой на киноре, что он даже не заметил, что рядом с ним воткнулось копье. Давид даже не заметил, что царь Шауль метнул в него копье и продолжил играть. А что? Что увидел Шауль? Шауль увидел, что его попытка решить этот сложный вопрос одним ударом, что она не удалась. Остался он живой и Давид живой. Два царя, два Машеха, такого не может быть. И Шауль второй раз хватает копье, и он снова бросает его в Давида. И снова Ашем делает так, что Давид в точности в этот момент повернулся в другую сторону, и копье снова не попадает в него. Это было чудо спасения Давида. Во второй раз Давид уже заметил. Он заметил, что рядом с ним, воткнулось копье. И он обернулся, и он увидел глаза Шауля. Да, Авель, что ты хочешь спросить? Включи только микрофон.
А почему Шауль не мог взять копье и прийти к Давиду?
Он просто не додумался. Он бросал копье очень метко всегда и всегда попадал. Но тут он два раза промахнулся не по своей вине, а потому что Ашем изменил положение Давида, убрал его голову, убрал его сердце от копья. Но Давид, когда он увидел второе копье, воткнувшееся рядом с ним, и когда он увидел глаза Шауля, полные ревности и ненависти, Давид понял, что от Шауля идет к нему опасность. И с этого дня он стал избегать Шауля и бояться его. А что произошло с Шаулем? Теперь некому было развеять его плохое настроение, его тяжелое чувство. И он впал в черную меланхолию, и ему было все тяжелее и тяжелее, и все время его преследовал страх, что вот-вот Давид должен забрать его власть. Йонатан, сын Шауля, он заметил, что что-то странное происходит между его папой Шаулем и между его лучшим другом Давидом. И он пришел к своему отцу, и он сказал: «Папа, почему ты хочешь убить Давида? Что он сделал? Он ни в чем не провинился. Он ни разу ни в чем не попытался оспорить твою власть. Пожалуйста, не убивай его. пап, он просто плакал. Посмотрите, он просто плакал. Йонатан, уговаривая Шауля не злиться, не сердиться на Давида. Ай, и Шауль прислушался к словам своего сына. И он сказал: хорошо, я его не убью. Он сказал, но он сказал это ртом, а в сердце у него все еще было зло, обращенное к Давиду. И его старшая дочь Мейрав, которую он пообещал Давиду, вы помните, что он отдал ее в жены другому военачальнику. Шауль стал посылать, он назначил Давида важным полководцем. И стал посылать его сражаться с плештимлянами в самые трудные сражения, в самые опасные места посылал Шауль Давида. Ай, он надеялся, что ему не придется убивать Давида. Давид будет сражаться с плештимлянами, и в одном из боев он погибнет от рук плештимлян, но не от рук царя Шауля. Но вышло все наоборот. Давид побеждал во всех сражениях. Сколько сражений не сражался Давид, он все время побеждал. Все время он побеждал всех врагов, и все шире расходилась в народе его слава. И все тяжелее было Шаулю. И когда Шауль услышал пение еврейских женщин, что сразил Шауль тысячи, а Давид десятки тысяч, ой, как было больно и тяжело царю. Про меня поют, что я сразил только тысячи, а Давид десятки тысяч. Ай, он, значит, сильнее меня, и они ставят нас на равных. Меня называют Шауль, просто Шауль, не добавляя царь. И его называют просто Давид, как будто бы мы равны между собой. Ай, все тяжелее и тяжелее становилось Шаулю. Но он попытался еще раз переступить через свой характер, через свой страх, через свои трудности. Он заметил, что его вторая дочь, Михаль, очень-очень любит Давида. И это понравилось Шаулю. Он позвал Давида и сказал ему: «Давид, я отдам тебе в жены Михаль. Я отдам тебе в жены свою дочь Михаль, но с одним условием. Если ты принесешь мне свидетельство о смерти 100 плештимлян, которых ты сам должен убить». Ай, Давид сразу же согласился. С плештимлянами у Давида были старые счеты. С плештимлянами, которые постоянно нападали на евреев и делали евреям тяготы и порабощали их. С плештимлянами, у Давида были старые счеты. Вы знаете, он принес Шаулю свидетельство не о 100 убитых плештимлянах, а о 200. 200 плештимлян он убил сам своими руками и принес свидетельство Шаулю. Ай, Шауль, он был и рад, и в то же время напуган. Он был рад тем, что Давид победил злейших врагов еврейского народа, но он был напуган огромной мощью Давида и тем, что Ашем помогает ему во всех его делах. Ай, он отдал ему в жены Михаль. Он отдал ему в жены Михаль. И была большая свадьба, и была большая радость. Так Давид стал зятем, хатаном, царя. Он еще на одну ступеньку приблизился к трону. И еще страшнее стало Шаулю. Еще страшнее стало Шаулю. В один из дней он не мог уже терпеть, и он послал двух стражников. Он послал двух стражников, чтобы они отправились ночью к дому Давида, чтобы они подкараулили его, и как только он попытается выйти, чтобы они убили его у ворот его собственного дома. Видно? Двух стражников, которых отправил Шауль. Ай, стражники отправились к дому Шауля. Один встал с одной стороны дома, другой встал под дверью. И они стали ждать, когда выйдет Давид. Когда он выйдет из своего дома. Давид. Давидом двигал Ашем. Давид, он открыл вечером окно, чтобы подышать чистым воздухом, и вдруг он услышал бренчание железа под своим окном. О, Давид был опытным воином. Он сражался во многих сражениях. Он знал, что такое бренчание железа под окном. Это опасность. И он осторожно выглянул, и он увидел, что у него под окном стоит стражник с мечом. Он подошел тихонечко к двери, выглянул в глазок двери и увидел второго стражника, ожидающего его у дверей. Он вернулся в дом, и он сказал: «Михаль, сегодня настал мой последний день. Стражники ждут меня под дверью дома и под окном на первом этаже». И Михаль, она сказала ему: «Давид, я не позволю им убить тебя. Ты выйдешь из дома не через окно на первом этаже и не через дверь. Ты выйдешь из дома с другой стороны, через окно второго этажа. Я спущу тебя на веревке вниз и сразу заберу веревку обратно, так что стражники не додумаются, не догадаются, что тебя уже нет дома. А ты беги и спасайся». Так она сказала, и так она поступила. Михаль спустила Давида из окна на веревке и сразу же собрала веревку обратно в окошко, втянула ее. Давид бежал, а стражники ждали его, до самого утра, а потом целый день. И вот уже наступил вечер следующего дня, когда они стали стучаться в дверь. «Откройте, откройте!» Открыла Михаль стражником и спрашивает: «Чего вы ищете? Что вы хотите?» «Мы ищем преступника! Где находится Давид?» — сказали стражники. А Михаль показала им: там, в спальне, он лежит, спит. Она заранее свернула одежду, завернула в нее солому и колосья, и так, чтобы эта одежда была похожа, как будто бы Давид лежит в своей кровати. Вот она показывает стражникам в сторону кровати, как будто бы там лежит Давид. Видно? Не видно? Видно? Ай! Они бросились к кровати и стали мечами рубить мечами. Ой, они увидели, что вместо Давида лежит там только тюк соломы. А, он бежал! Вернулись стражники к Шаулю с раскаянием, что они не уследили за Давидом. Ашем прячет Давида от погони, посланной Шаулем. Не могут его найти ни стражники, ни сыщики. Ашем помогает Давиду и спасает его. И Шауль никак не может решить этот сложный и тяжелый вопрос. Кто же сейчас царь? Кто сейчас царь? Кто будет царем над еврейским народом дальше? Ай, а Йонатан, он плачет и переживает. Почему, за что отец так не любит Давида? Давид ничем, ни одним поступком, ни одним словом не выступил против Шауля. Никак не пытался ни разу захватить его трон. Йонатан продолжает любить Давида, а Шауль продолжает искать Давида, искать, чтобы погубить его. Ай, когда мы читаем эти тяжелые, грустные вещи, когда мы читаем их в пророчестве, очень многие люди не понимают, и они начинают осуждать царя Шауля. Ай, чтобы понять, насколько на самом деле Шауль был великим праведником, насколько он всю свою жизнь служил Ашему, мы должны знать, что даже через пророков, которые судили очень-очень строго, Ашем обвиняет Шауля за всю его жизнь только в одном единственном грехе. Даже у Давида был не один, у него было 3 греха, в которых его обвиняет Ашем. Шауля за всю его жизнь Ашем обвинил только в одном грехе. В каком грехе был обвинен Шауль?
С Агагом.
С Агагом, совершенно верно. За то, что он не убил сразу же Агага, царя амаликитян. То есть все, что произошло между Давидом и Шаулем, во всех этих случаях в глазах Ашема Шауль действовал правильно и справедливо. Он действовал именно так, как положено было действовать царю. Не от личного желания, а строго по закону Торы. Почему же он попал в такую горестную ситуацию, в такую неприятную и такую двусмысленную ситуацию, когда он все делает правильно, а получается все нехорошо, а получается все некрасиво и неправильно? За что и почему? Сказали наши мудрецы: тот, кто милосерден к злодею, окажется злодеем по отношению к праведнику. Из-за того, что Шауль пожалел Агага, из-за этого ему впоследствии пришлось стать жестоким по отношению к Давиду. Из-за этого ему потом пришлось совершить поступки, в которых он раскаивался всей душой, но он не мог поступить иначе. Ай, мы должны помнить, что если мы видим злодея, который творит зло еврейскому народу, как бы он ни был красив, как бы он ни был умен, как бы он ни умел красиво объяснять все и оправдываться, мы ни в коем случае не должны жалеть злодея. Потому что тот, кто жалеет злодея, в конце концов окажется жестоким по отношению к праведникам. Перед Второй мировой войной, один из еврейских мудрецов посетил Германию. Он приезжал в Германию еще до того, как германские нацисты пришли к власти. И он увидел, как германцы, немцы, с какой они огромной любовью относятся к своим собакам. Страшные сторожевые псы, они их холили и лелеяли, и делали для них специальные дома, чуть ли не дворцы, и специальную еду, и специальный парикмахер для собак был, и специальная столовая для собак была. Так они заботились о своих сторожевых псах страшных. И этот праведник, он увидел это и сказал: «Ай, те люди, которые так заботятся о злобных псах, они окажутся впоследствии очень-очень жестокими к людям». Ему сказали: что вы, квода рав, посмотрите, какие они культурные, какие они вежливые, какие они добросердечные даже по отношению к животным, к собакам. Нет, доброта к жестоким она оборачивается жестокостью к праведным. И действительно, именно из этой страны, из Германии, когда туда пришли к власти, когда в ней пришли к власти нацисты, вышла страшная-страшная война, унесшая огромное количество людей во всем мире. И в первую очередь они уничтожали кого?
Евреев.
Евреев. В первую очередь они уничтожали евреев. Ай, так слова мудрецов, они оборачиваются точным знанием жизни и на примерах, которые дает нам Тора, которые дает нам пророчество, мы учимся отличать истинное милосердие от жалости к злодеям.